Продолжаем эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии и гость наш сегодняшний Ирина Молотова, журналист, редактор RT. Ирин, привет.
Привет, всем привет.
Я напомню для наших слушателей, что нас можно с Ириной видеть на Рутубе, канал «Радио Спутник». Подписывайтесь, ставьте лайки. А задавать вопросы можно в WhatsApp номер 8-968-766-3311. А мы начинаем обсуждать самые важные новости в мире. Вот так вот. И начнем мы с того, что недавно произошло в Корее. В Южной Корее прошли выборы президента. Явка составила 77%. Победу одержал оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль. 48%, 48,5% чуть больше он получил. Значит, его противник, соответственно, 47%. И это минимальный разрыв между кандидатами, которого не было за всю историю страны. В двух словах я скажу, что Юн — это кандидат от консервативной партии, ему 61. Раньше он занимал должность генерального прокурора. Инаугурация пройдет 10 мая, срок полномочий 5 лет. Ирин, ну, как относиться к смене власти на прошу прощения, в Южной Корее?
Я знаю, я вам скажу, как там сейчас относятся к смене власти, собственно, корейские женщины. Это вот, как это ни странно, вот у этих выборов такой, скажем, не то что романтический, но такой пикантный флёр. Вот, значит, выбрали этого нового бывшего прокурора, соответственно. И вот, и женщины остались недовольны, потому что, как выяснилось, он ярый антифеминист. Он считает, что феминистки портят Корею, что из-за них не рождаются новые корейские дети, и что скоро вся Южная Корея вымрет таким образом. И он, собственно, свою предвыборную программу тоже строил вот на этом тезисе, что вот нет феминисткам, и тогда, значит, если мы избавимся от феминизма, то все будет у нас замечательно. Вот, и да, если посмотреть на то, кто голосовал за него, то там очень большой процент, вот что удивительно, молодых людей, то есть там в возрасте от 20 до 30, там больше половины за него проголосовало. Те, кто постарше, там чуть поменьше. Ну, например, 20-летние, 57%, по-моему, 20-летних проголосовало за него, и 53% там 30-40-летних. Вот, значит, женщины, соответственно, корейские, все в унынии, потому что, ну как же так? Они считают, что у них и так домострой, что недостаточно делается для продвижения их по жизненному пути, по карьере. Вот. Но вот новоизбранный президент собирается все это менять. Он хочет поменять, а у них есть целый закон, который защищает женщин.
Дает у них им. Не то, что закон, у них министерство гендерного
министерство,
равенства.
Да, есть. Вот, значит, это министерство считает, что гендерное равенство – это все чушь полная, надо избавиться от гендерного равенства, переименовать это в защиту семьи, и тогда будет в Корее счастье. Что, кстати, удивительно, опять же, к феминизму плохо относится, сейчас подгляжу в шпаргалку, сейчас вам скажу, 47% южнокорейских мужчин и всего лишь 34% саудовско-аравийских мужчин плохо относятся к феминизму. Остальным, видимо, ну, нормально, что вот так вот.
Слушай, ну тут важно отметить, что, значит, вообще, в принципе, он так достаточно резко относится к этому явлению и свою предвыборную кампанию на этом строил. Как вот пишут тоже там общественники южнокорейские, что он специально усилил гендерный разрыв в своем округе, чтобы заручиться поддержкой молодых избирателей мужчин.
То есть он выгонял женщин, что ли?
Я не знаю, как это было организовано, но, видимо, как-то это может.
Женщины с вещами на выход в соседнюю, да.
В соседние округа, где голосуйте за кого хотите. У меня только за
меня. У меня будут голосовать только мужчины.
Да, в низкой рождаемости он обвинял вот этот вот феминизм, и согласно его предвыборным обещаниям, вот упразднение министерства этого гендерного равенства, которое слишком много внимания уделяет правам женщин, в котором, в министерстве в смысле, больше нет необходимости. Между прочим, кстати, очень важная тема, которая прозвучала, опять же, в период его предвыборной кампании. Он как бывший, значит, служитель закона, да, он же прокурор у нас, да, да, генеральный прокурор он был, пообещал ужесточить наказание за ложное обвинение в сексуальном насилии, что, значит, должно удержать большее количество женщин от заявлений в правоохранительные органы, видимо, имеется в виду. Ну, то есть вот так. С какой-то, видимо, с перегибами, видимо, в Южной Корее есть определенные проблемы, когда обвиняют несправедливо, возможно, в некоторых случаях в домогательствах, харассменте, видимо, такие случаи вскрывали, все, ему ли не знать, как говорится, он же генеральным прокурором был.
Прокурор, да.
И вот обещают, значит, ужесточить наказание за эти самые ложные обвинения. А, кстати, заголовки-то, значит, пестрят южнокорейских газетам. Ядовитая гендерная политика, которую проводила, да, значит, предыдущее руководство страны. Ну, вообще, кстати, очень любопытная тема, тем более, что в последнее время об этом явлении как-то несколько подзабывать начали. А мужчины, вот, которые в Южной Корее живут, они наоборот, они считают, что это их ущемляют в правах, а не женщин. Потому что, ты понимаешь почему? Потому что они служат в армии и теряют этот срок службы в качестве возможности получить повышение. Вот так вот.
Да, да.
Я, кстати, об этом сам никогда не задумывал. Ну,
полтора-два года, по-моему, да, они теряют. То есть выкинуты из жизни корейских мужчин.
Да, 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 да. Ну, в общем, вот за это они считают, что за это время они могли бы, значит, достичь неких высот в работе, назначения, может быть, какие-то хорошие получить.
А вместо этого приходится.
Да, упускать эту возможность, охраняя страну, а в это время женщины вот добиваются каких-то, значит, так, высоких назначений, постов или еще чего-то. А вот такая вот ситуация в Южной Корее происходит. Но, кстати, выборы не только, да, ведь в Южной Корее?
Да, да, выборы происходят много где.
Выборы, да, да, постоянно идут, ничего им не мешает, значит, и вот вслед за Южной Кореей, хотя, наверное, это никак не связано, естественно, во Франции будут выборы. Очень много, значит, 10 апреля у них, по-моему, первый тур.
Начнутся, да-да-да, напасть.
Назначен. Очень много внимания приковано к этим выборам, потому что аж несколько правых политиков идут, значит, вот на бой, скажем так, с Эммануэлем Макроном. Да. Разные статистики выкладываются сейчас, очень много интересного публикуется о том, кто и как проводит свои предвыборные кампании. И вот, значит, не без черного пиара обходится, оказывается, компания.
Ну, это же французские выборы, соответственно, там тоже был, должен быть такой флёр пикантности. Вот
я,
туда,
кстати, помню, что в свое время у них, значит, был тоже кандидат в президенты, которого тоже там в харассменте обвинили, и из-за этого ему пришлось даже сняться с выборов, его арестовали в США. Да, и вот, в общем, история для них это, видимо, такая, скажем, не постоянная, может быть, но предвыборная технология отработанная, скажем так. 8 женщин обвиняют Эрика Зимура, кандидата на пост президента Франции, в сексуальных домогательствах и иных правонарушениях, якобы совершенных в 99-2019 годах. Как к этому относиться, Ирин?
Ой, мне кажется, что сейчас это такое уже... Ну, после МИТУ в Штатах, это уже, мне кажется, стандартный модус операнди. Так, что мы еще не пробовали? Значит, в связях с российским, с Путиным мы его уличили. А, значит, на канале RT France он появлялся. Что у нас осталось? О! Сексуальные домогательства.
Ну, мне нет, кажется, было так. Это уже. Может, по кругу там идут схемы?
Все, они уже все сделали. Видимо, уже пошли по второму кругу, потому что нужно же как-то разбавлять повестку новостную. Вот решили, что вот 8 женщин там, он кого-то по спине погладил, другая говорит, что он ее в лифте зажал. Значит, и прям красочно рассказывает, как, значит, это происходило.
Я могу зачитать.
Да, давай.
Чтобы было полное понимание того, как Зимур якобы, как правильно сказать, как корректно сказать, что он
домогался
с ним делал. Домогался, пускай будет так. Одна из женщин заявила, что в 2015 году Зимур прижал ее к стене лифта, поднял руки и засунул свой язык ей в рот. Другая женщина рассказала, что однажды он попросил ее зайти к нему в кабинет, чтобы помочь решить компьютерную проблему, а затем провел рукой по ее спине, пока она работала. Таким образом, что она почувствовала себя неловко. Вот так вот. Как квалифицировать? Ну, я думаю, поцелуй однозначно можно квалифицировать как домогательство, да? Тем более, что, судя по тому, что говорит женщина, это без взаимного согласия было. А вот погладил, провел рукой по ее спине. Вот как думаешь?
Ну, я даже в случае поцеловал в лифте, хотел бы узнать, как, что они друг друга не знали совершенно. Вот она стоит в лифте, врывается туда Зимур и такой, подойдет. И дальше, значит, начинает агрессивно ее целовать. То есть они не были знакомы, никогда там не предшествовало никакое общение, скажем, там не было до этого. Ну, как бы хотелось бы услышать всю версию полностью, вот, что, как и происходило. По поводу погладил по спине, ну... Типа, может, молодец, спасибо, ты мне скайп подчинила, вот, я не знаю. В конце концов, он уже все-таки мужчина в возрасте. Она к нему пришла, нависла над компьютером, что-то там начала делать, видимо, все сделала. Вот. Я просто не... Я всегда подхожу... Я не то, что ярый такой антифеминист. Опять же, к феминисткам возвращаемся. Просто мне кажется, что любую историю, любая история, она должна быть рассказана хотя бы с двух позиций. То есть вот и детально. Что как произошло. Вот Зимур, потому что, естественно, говорит, что это все ложь и ничего не было. Ну вот давайте тогда... желтизну в студию, что там было на самом деле. Были ли они знакомы, общались ли они до этого.
Вот что касается Зимура, он, естественно, отвергает выдвинутые против него обвинения. Вот он говорил журналистам, что не комментирует свою личную жизнь, и что у этих женщин нет доказательств. То, что они говорят, ложь. Их слово против моего. Ну, это вот стандартная формула, слово против другого слова. Слово одного человека против слова другого человека. Когда
абсолютно.
Один, значит, заявляет свою позицию, другой свою, и если нет никаких других доказательств, то дело считается, ну, как бы, бесперспективным, потому
абсолютно,
что, да.
Будет расследовать, в общем, смотреть, просто бумажки перекладывать, тратить это время, да.
Тут какие-то, не знаю, нужны дополнительные доказательства, наверное, с точки зрения, ну, я не знаю, процессуального, да, какого-то процессуального процесса, такая тавтология,
ну,
да, получается.
Ну да, как, например, они это делали в Штатах. Вот они же любят очень проводить всякие процессы и копаться...
Ну, Харви Вайнштейн тут вспоминается,
да,
конечно,
во всем белье,
очередь.
Да, какое можно найти, и грязное, и чистое, и даже чужое. Вот, и мне кажется, что тут, ну, правда, уже... Это уже сделано из разряда, господи, ну хоть что-нибудь сделать, хоть как-то там этого несчастного Зимура понизить еще побольше. Потому что, ну как, американцы что делают? Вот давайте по пунктам, буквально поминутно рассказывайте, как происходило ваше общение, как вы познакомились, как вы общались, что он сказал, а она что, а он что. И вот поминутно, а потом детально, пожалуйста, опишите, собственно, вот этот неприятный инцидент. Прям в деталях-деталях. Вот мне кажется, что американцы просто извращенцы свои по натуре своей. Поэтому им нужно все так детально. Они, конечно, прикрываются. Но, в принципе, это логично, чтобы понять, что на самом деле произошло. И действительно ли это несчастный старикашка, ну, это я уже про Эйнштейна думаю, это несчастный, скажем так, кандидат в президенты Зимур, виноват в тех грехах, в которых его обвиняют. Вот. Мне почему-то кажется, что... И вот, кстати, всегда казалось очень странным, что женщины вот эти вот ждут годами... А потом внезапно выкатывают такое объявление, что вот со мной произошло вот такое чудовищная неприятность. Ну, я понимаю, когда ты сразу бежишь в полицию, начинаешь всем трубить, что вот буквально вчера Зимур там меня в лифте зажал, я вообще его знаю только по картинке, непонятно откуда, он просто чудовище. Хорошо, ладно. А когда проходит 8 лет, и ты такая, кстати, давно хотела вам поведать, что вот... Вот такой
было
вот он
дело.
Нехороший человек.
20 лет, ну, судя по тому, что вот
да.
пишут журналисты.
С 99-го, да.
Да, с 99-го. То есть, видимо, кто-то, какая-то из этих женщин рассказала вот именно о том самом первом случае в 99-м году, спустя, ну, 22-23
угу.
года.
Угу.
Я ни в коем случае не преуменьшаю возможных моральных страданий, которые они все это время угу. могли испытывать, но действительно здесь
серьезно.
Есть некая мысль о том, что это связано с тем, что он выдвигается в президенты. Мол, типа того, что, ага, он стал известным человеком. Кстати, вот 99-19 годы, это как раз, когда он там журналистом тоже работал.
Да, видеокомментатором, вот. Да, он очень активный.
И вот сейчас, когда он стал известным, пора бы обнародовать вот эти свои какие-то умозаключения, может
да,
быть.
Я бы сказала, что он и до этого был известный. То есть он это известный человек.
Он не первый раз в выборах участвует.
Да. Вот. И тут вдруг они решили, что, ну, пожалуй, можно. Вот сейчас самое время, да, рассказать о своих неприятных ощущениях от общения с Зимуром. Вот.
Есть, знаешь,
да.
такой мем, значит... Квадратик поделен на 4 части, в каждом из них сидит кошечка перед часами.
Угу.
Значит, 12 часов кошечка сидит, смотрит, потом угу. 2 часа кошечка сидит, смотрит, 6 часов смотрит, и 7 часов так, настала пора. Ну, вот здесь, видимо, возможно, такая же история. Мы, конечно, деталей не знаем. А мне кажется, кстати, вот здесь, может быть, какая-то должна быть проверка на полиграфе, может быть, что-то такое. Вот насколько, как ты считаешь, с морально-этической точки зрения будет правильно, когда предъявляют вот такие обвинения, подключать вот, как это называется, экспертизу такого рода, скажем так.
Мне кажется, можно еще очную ставку провести. Вот, да, очная ставка. Полиграф, Вот я, если честно, в полиграф не всегда верю, потому что уже давно говорят, что полиграф все-таки не очень такая штука. Прям вот не стопроцентное доказательство, потому что люди могут его обманывать вот так вот. Что там даже по жестам и по выражению лиц, по этим микро выражению лиц, можно больше судить о человеке, о том, говорит ли он правду или нет, чем по полиграфу. Вот. Ну, конечно, я думаю, вряд ли женщины такие импульсивные, наверное, будут не знаю, обманывать полиграф, так что, да.
Кстати, насчет самих выборов нужно два слова сказать. Значит, у Эммануэля Макрона на данный момент, который, кстати, недавно совсем себе объявил кандидатом в президенты...
Слушай, неожиданно, да. Кто мог подумать?
Кто нас слушает, а не смотрит, неожиданно прозвучало, ну, в кавычках, скажем так.
Неожиданно в кавычках, да.
31% голосов Эммануэлю Макрону для первого тура предрекают эксперты, значит, и, кроме того, 12% у Зимура ему прогнозируют. Но что касается правых, то здесь примерно 18% у Марин Ле Пен. Это более очевидный, скажем так, кандидат от правых сил во Франции. Вот примерно, скажем так, такая диспозиция на предстоящих французских выборах. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на анонсы и потом вернемся.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжаем работать в студии. Ирина Молотова, журналист, редактор «Арти» у нас в гостях. Данил Гусельников в студии работает. Видеть нас можно на Рутубе, канал «Радио Спутник», а задавать вопросы в WhatsApp 8-968-766-3311. Ирин, вот у нас здесь камера, туда можно рукой махать, когда я тебя представляю, чтобы народ понимал, что ты Ирина Молотова, а я Данил Гусельников.
Ирина без бороды, да, логично.
Да, блин, ну ладно, окей. Тут не перепутать, здесь согласен. Значит, продолжаем обсуждать главные новости. Роман Абрамович стал главным героем британских таблоидов. Значит, заголовки просто шикарнейшие. Падение империи Абрамовича. Кровь на его руках. Грязные миллиарды Абрамовича наконец заморожены. И вот еще, кстати, любопытный заголовок. Не знаю, может быть, ты мне сейчас объяснишь, в чем его подвох. Ага. Я проверил банковский счет. Мы можем или заправить машину, или купить Челси. Что это значит такое?
Это значит, что, это кто проверил сейчас? Подожди, дайте уточнение такое. Это заголовок. Типа Роман говорит...
Нет, это таблоид какой-то вот опубликовал, соответственно, вот такую формулировку. Я не знаю, может быть, что Челси сейчас будет стоить так дешево, как можно заправить на эти деньги машину?
Мне кажется, наоборот, что бензин сейчас будет стоить так дорого, что можно либо купить Челси, либо заправить машину. Да, вот это все идет к тому. Вот, насущная проблема для многих.
Британские власти объявили персональные санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича. С этого дня ему запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а все его активы в стране заморожены. К таковым относится и лондонский футбольный клуб «Челси», который миллиардер собирался продать, но не успел.
Да.
Ты расстроилась?
Нет.
Ну, я не знаю, из-за футбола, из-за болельщиков, из-за Абрамовича.
Я никогда не была фанатом футбола. Ну, то есть я смотрела. А Абрамовича тем более. Я никогда не могла понять вот одну такую вещь. То есть, если наш очень богатый человек, я не хочу говорить слово олигарх, если наш очень-очень-очень богатый человек покупает футбольный клуб британский и не перевозят его в Россию, я не понимаю, как этот клуб можно считать нашим. А все, я помню, это какое-то непонятное, совершенно непонятное для меня такое веселье, экстаз, радость. О, это наш клуб Челси. Какой ваш, ребята? Так в британский совершенно определенный пафосный футбольный клуб. И вот захотелось Роману Аркадьевичу его купить. И вот он его купил. Это не русский клуб, не российский, он британский. И то, что он принадлежал Абрамовичу, это совершенно не делает его нашим. Вот, поэтому, ну, продает и продает. Ну что ж, ну, бывают тяжелые времена такие. Вот что же теперь?
Ну, не успел продать. Значит, теперь, видимо, придется с этим активом жить как-то. А как жить? Как жить?
Я подозреваю, будет очень трудно, потому что, ну, санкции, простите за эти слова, различные там. Я не помню.
Мне кажется, тут самое главное, что, значит, смогут ли или не смогут играть вот эти футболисты, потому что, значит, болельщики, вот как пишет, опять же, пресса, mm-hmm. футбольная общественность Англии всерьез озабочена. Вот не знаю, насколько вообще, в принципе, стоит волноваться мнение, насколько должно волновать российских болельщиков мнение футбольной общественности Великобритании?
Вообще никаким боком это волноваться не должно у российских болельщиков, а болельщиков, скажем, того же хоккея, тем более, мне кажется. Вот, потому что, ну, господи, ну, играют они, играют. Есть этот клуб и есть. А если вдруг ему придет конец, ну, тут уже, да, извините, я добавлю немножко беспощадности, ну и пусть, ну, все-таки не все же вечно под луной. Вот Римская империя тоже, знаете, закончила свое существование. Вот. Самое ужасное для, естественно, Челси, то, что вот я вот сегодня увидела новость о том, что ряд игроков хочет разорвать контракт с клубом, потому что они боятся, что из-за санкций против Абрамовича им перестанут платить зарплату. А как известно, мне кажется, футболисты, если бы они, кстати, скинулись бы всей командой, там, немножко у себя отобрали, они вполне могли бы позволить себе выкупить, собственно, сделать такой футбольный профсоюз. Клуб-профсоюз. Было бы, кстати, интересно. Хорошая идея. Предлагаю Челси взять на вооружение. У них же это же безумные деньги какие-то. Вот. Поэтому вот, не знаю, что я могу сказать. Я могу только, наверное, принести свои соболезнования фанатам Челси, британским, а нашим фанатам Челси посоветовать болеть за, не знаю, например, Тульский Арсенал. Прекрасный клуб, прекрасный.
Слушай, ну вот Челси сообщает правительству Британии, что может не завершить сезон при нынешних ограничениях из-за санкций. Вот такие приходят. Я, кстати, должен сказать, что, значит, сейчас нельзя клубу и Роману Абрамовичу делать в связи вот с введенными санкциями и по отношению вот к футбольной тематике, значит, Челси. Могут вести чисто футбольную деятельность при условии, что она не приносит прибыли российскому владельцу. Команда может продолжить выступление во всех турнирах, но продать клуб Роман Абрамович не может. Значит, Челси запрещено производить трансферы, заключать новые контракты, продавать билеты на матчи, а также любую спортивную атрибутику. Запрещено вести какие-либо работы на домашнем стадионе. Расходы на выездные мероприятия, я, кстати, вот был удивлен, оказывается, еще и расходы ограничили на внутренние какие-то мероприятия, угу, на выездные мероприятия, ограничены 20 тысячами фунтов, а на домашний матч можно потратить не больше 500 тысяч. При этом клуб, как заявлено, продолжит платить зарплату игрокам и персоналу, но деньги от телетрансляции, возможно, призовые, будут заморожены сразу при поступлении на счет. Выглядит как футбольная блокада.
Да, очевидно, таковой является. Представляете, купил Роман Аркадьевич Челси, и вот сколько лет прошло, кстати, лет 20 прошло уже, наверное. Кто бы знал?
Не могу сказать, сколько прошло уже лет, но я знаю, что сейчас уже были покупатели, которые заинтересованы были в том, чтобы выкупить этот актив у Романа Абрамовича. Значит, тот Боули, значит, американский предприниматель, швейцарский бизнесмен тоже хотел купить. И сейчас в числе возможных покупателей британский миллиардер Ник Кэнди. Его, кстати, представитель официально подтвердил, что планирует покупку. Но как эта история, в общем, завершится для клуба, непонятно. А вот что касается общественности, которая там в шоке от того, что
конечно,
происходит.
Конечно, это же культовый клуб, да? Лондонский.
Ну да. Кстати, он же в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, так что это такой хороший очень актив был.
Безумно хороший был. Да.
Видимо, был. Что можно болельщикам посоветовать, кроме того, чтобы болеть за Тульский Арсенал? Вообще, как вести себя в этой ситуации? Потому что болельческое сообщество, ну, ты же знаешь, что это очень активное.
Очень активное, конечно. Вот меня единственное смущает то, что получается, что они могут играть. То есть, как вот получается, Челси не могут играть матчи, или им нельзя продавать билеты на матчи, то есть их болельщики могут приходить,
играть,
они не могут с них взимать плату за проход на стадион, так получается?
Нет, они могут плату, они взимать с них и могут, и будут, конечно.
Безусловно.
Кто откажется с деньги? Другое дело, что да, клубу нельзя эти деньги будут получить, не будут заморожены сразу при поступлении на счет. Просто, может быть, я не знаю, болельческое сообщество как-то сможет надавить, что ли, ну, хотя бы на спортивные власти своей страны, может быть, я тут про митинги не знаю, насколько это эффективно, но вот не ходить на стадион.
Не ходить на стадион в поддержку Челси?
Ну да.
Но если болельщики всех остальных команд, скажем так, сгруппируются, устроят какую-то общеболельщическую политическую акцию, скажем. Мы бойкотируем все игры, потому что мы поддерживаем вот клуб Челси, поддерживаем болельщиков клуба Челси. Ни один из нас не придет на стадион. Мы там соберемся снаружи и будем кричать и требовать, чтобы восстановили футбольную справедливость. Может быть. Ну, это будет, конечно, очень красиво. И по картинке, и вообще по идее это будет великолепно. Но вряд ли они это сделают. Вот вообще считаю, что если бы из клубов не сделали такие деньгодобывающие машины, этого бы не было, если бы у нас они не получали какие-то безумные деньги. И владельцы, и тренеры, и сами игроки, особенно иногда сами игроки. И мы бы сейчас вообще эту историю не обсуждали, потому что, ну как, не шла бы речь о миллиардах и миллиардах фунтов стерлингов. Не было бы никакой проблемы. Люди бы просто приходили на стадион, смотрели на матч, заболели за свою команду, вот. Игроки бы играли не потому, что они, ну ладно, мы выйдем на поле, поиграем там, вот что там, о, как раз из банка смс-ка пришла. Вот, нет, они бы играли, потому что они бы болели за эту игру, потому что это их жизнь, это их, я не знаю, когда passion по-английски, это их страсть, они без этого не могут. Они потому что, ну, им заплатили деньги, потому что они там иногда удачно по мячику попадают и забивают его в ворота.
Что, в общем, можно пожелать? Ну, есть много других видов спорта. Это если говорить о том, за что теперь болеть, если не Челси, ну, или она другой там, футбольный, да, клуб, хотя футбольные болельщики в этом отношении достаточно патриотичны. Да. Ирина Молотова, журналист-редактор RT. Послушаем новости и вернемся через несколько минут.